Здравствуйте. С вами Аля Пономарева и «Цитата свободы». Подкаст, в котором я рассказываю, что писали и говорили в социальных сетях о самых важных событиях последних дней. В этом выпуске речь пойдет о попытке отравления журналистки Елены Костюченко и других журналистов и активистов, и об открытии статуи Сталина в городе Великие Луки. Бывшая журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко считает, что ее, вероятнее всего, пытались отравить российские спецслужбы. Об этом она подробно рассказала в статье, которую на прошлой неделе опубликовало издание «Медуза». И это по-настоящему страшный рассказ, пишут журналисты и блогеры. Виктор Шендерович.
Ничего нового об упырях не узнал. Ничего нового не узнал и о людях. До нас все никак не дойдет, что мы имеем дело с упырями. Уж вроде сколько всего знаем про них. Уже знаем, а не догадываемся. Знаем точно. А все равно каждый раз голова уходит в отказ. Не хочет принять реальность. Когда-нибудь мы вспомним это и не поверится самим.
Татьяна Мэй.
Не люблю штампы, но первая мысль по прочтении – государство-террорист. Какая-то раковая опухоль с метастазами.
О том, что российское государство травит неугодных, стало широко известно после дела Скрипалей, которых агенты спецслужб пытались убить в Британии в 2018 году. В воскресенье исполнилось 3 года с попытки отравления Алексея Навального. За год до этого в поездке по регионам был отравлен писатель Дмитрий Быков. Он комментирует это покушение на его жизнь на канале «Популярная политика».
Никаких сомнений относительно природы этого отравления у врачей не было. Они мне сразу об этом сказали. Я тогда отказался это комментировать более подробно, потому что никаких фактов у меня в руках не было. Потом, благодаря расследованию инсайдера, это получилось, появилось, и всем большое спасибо. Я хочу, понимаете, ответить сразу на одну довольно важную претензию. Говорят, неужели спецслужбы настолько криворукие, что вот не получилось вас отравить? Понятно, что вы все что-то не то съели. Отвечаю, у спецслужб совершенно не было задачи отравить нас до смерти. У спецслужб была задача сделать нас инвалидами, и в этом они продвинулись довольно далеко. Мне повезло, что меня вовремя начали лечить, но последствия этого отравления, о которых я не рассказывал, колоссальная утомляемость, да, там, абсолютная неспособность работать дольше 3 часов кряду и так далее. Все это было, да, внезапные там вспышки раздражения или страха, все это тоже было.
Отравление Елены Костюченко оказалось одним из целого ряда покушений на журналисток и активисток. У «Инсайдер» и «Беллингкэт» вышло совместное расследование, где упоминаются также глава фонда «Свободная Россия» Наталья Арно и бывшая журналистка «Эхо Москвы» Ирина Баблоян. В этом расследовании редактор «Инсайдер» Роман Доброхотов призывает оппозиционеров, живущих за границей, всерьез задуматься о собственной безопасности.
Всем журналистам и активистам нужно сегодня понимать, что, находясь в Европе или в других странах вне России, они на самом деле не находятся в безопасности. Даже если это страны, которые политически находятся по сторону добра, тем не менее, они не настолько хорошо защищают и своих граждан, и уж тем более российских приехавших журналистов и активистов, чтобы те могли быть уверены в собственной безопасности. Поэтому тут принцип «защити себя сам». Мне кажется, все журналисты-расследователи, как минимум, и уж тем более активисты, которые занимаются, например, там, санкциями и так далее, они должны изучить протоколы безопасности, как себя вести таким образом, чтобы максимально усложнить задачу российским спецслужбам по каким-то атакам, отравлениям. Это может быть не только отравление, это могут быть какие-то нападения, компрометация, взломы почты и так далее. Об этом надо думать серьезно. Надеюсь, что наше расследование, во-первых, поможет людям задуматься о безопасности, а во-вторых, если они уже что-то такое увидели, с чем-то таким столкнулись, сообщить нам, чтобы мы смогли это изучить, и, возможно, есть случаи, о которых мы еще не знаем.
Вместе с тем, расследование отвергает вероятность отравления оппозиционных политиков Эльвиры Вихаревой и Любови Соболь. Обе они жаловались на проблемы со здоровьем неясного происхождения. Эльвира Вихарева в ответ опубликовала пост, в котором обвиняет Романа Доброхотова в недобросовестности.
«Я вижу подтасовку фактов и намерение выдать желаемое за действительное. Не назван ни один эксперт, который комментирует состояние моего здоровья. Более того, ни один из так называемых профильных экспертов не видел меня лично и не проводил соответствующие исследования, чтобы выдавать подобные порочащие меня заключения. Я считаю публикацию «Инсайдер» обо мне местью Романа Доброхотова после событий, о которых напишу чуть позднее».
К критикует расследование и любой Соболь.
Инсайдер не опрашивал меня о симптомах отравления, не проводил интервью со мной по этому поводу, не говорил с моими родными, у них также нет результатов моих анализов, доступа к лечащим меня врачам или к истории болезни. Но экспертный вывод в статью зафигачили. Стандарты качественной журналистики.
Доброхотов ответил на этот твит в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Я много разговаривал с Любовью Соболь о том, что произошло с ней в Берлине, и я, мне кажется, вообще единственный, кто всерьез с ней про это разговаривал, я был первым, кто ей позвонил по этому поводу и спрашивал, что же с ней там произошло. Я настоял на том, чтобы она сдала анализы и сказал, что, возможно, теоретически те симптомы, которые у меня тогда были, могли быть индуцированы каким-то веществом. Поэтому как бы вообще теория из-за меня и появилась. Но как показали события последующие, теория эта просто не оправдалась. Потому что мы увидели много других вещей, которые ну никак не могут объясняться никакими токсинами. В общем, для этого не надо даже быть специалистом. Поэтому, да, мы, наверное, не очень сильно потом уже опрашивали и исследовали результаты медицинских анализов, просто потому что никакие медицинские анализы, не существует никаких ядов и токсинов, которые могут дать те симптомы, которые мы видели в Твиттере просто всем миром.
Расследование «Инсайдер» поспособствует тому, что к другим возможным отравлениям будут относиться с недоверием, отмечает Дмитрий Колезев.
Мне самому, не будучи специалистом и не вникнув в вопрос так глубоко, сложно сделать выводы. Но приходится признать, что некоторые очевидные случаи отравлений, как прошлые, так и грядущие, теперь в глазах общественности будут поставлены под сомнение этим скандалом.
Дискуссии по поводу отравлений явно свернули не туда, пишет Антон Орех.
История с отравлением Елены Костюченко вылилась, наверное, ожидаемо, в традиционный ритуал измерения, кто герой, а кто так себе. Можно ли считать вот этого истинно отравленным или следует признать его симулянтом? Заслужил ли он звание жертвы режима или образ его недостаточно светел для того, чтобы носить в организме яды? Если человек нам неприятен, заслуживает ли он нашего сочувствия или так ему и надо, между нами говоря? Эти дискуссии тоже признак интоксикации.
По следам статьи Юрий Дудь взял у Елены Костюченко интервью для своего YouTube-канала, в котором она рассказывает, как продолжает работать, несмотря на последствия отравления. Главный вывод, который многие делают из истории Костюченко – никогда не стоит предполагать, что ты слишком незначительная фигура, чтобы тебя попытались убить российские спецслужбы. Саша Старость.
Костюченко пишет, что когда в поликлинике перепробовали все варианты, ее спросили, не думает ли она, что это может быть отравление. И в ответ она сказала, что вряд ли, ведь она не настолько опасная. Со стороны, конечно, странно читать, как такое себе пишет человек, делавший репортажи с территории Украины во время войны и готовящийся ехать на редакционное задание в Иран. Но это со стороны. Вообще-то я столько раз слышала подобный сантимент от знакомых активистов, да и от себя тоже. Честно говоря, сама я неоднократно распространяла установку «я, ты, мы, они, не Навальный». В смысле, никто не будет нас убивать, потому что это еще надо дослужиться. Действительно, мысль об отравлении или даже какой-нибудь слежке применительно к себе кажется абсурдной.
Нужно избавиться от рефлекторной мысли «да кому он нужен?». Мы теперь твердо знаем, что существует целая индустрия таких убийств, говорит на канале «Живой гвоздь» журналист Сергей Пархоменко.
Вопрос не только в том, что это контора, и поэтому по этим конторским элементам ее можно каким-то образом вычислить. Но дело в том, что у этой конторы есть и другие признаки конторы. Например, отчетность. И я думаю, что вот эти, я бы сказал, бюрократические обстоятельства, которые сопровождают деятельность любой советской спецслужбы, они по-прежнему остались советскими, сколько бы они ни рассказывали нам о другом, мы это сегодня во время войны видим все отчетливее и отчетливее. Вот эти свойства тупого советского учреждения представляют из себя, конечно, слабость их, представляют из себя, конечно, бесконечный источник улик и свидетельств, за которые можно зацепиться для того, чтобы раскрыть всю эту историю, но, с другой стороны, представляет из себя бесконечный дополнительный источник угрозы, потому что они же, суки, ради этой отчетности и убивают в ряде случаев. И очень многие из этих покушений можно объяснить именно этим. Ну, им надо регулярно доказывать, что они издержали свой бюджет на то, на что он был им ассигнован. Им надо доказывать, что они не зря существуют. Им надо убеждать начальство, что не надо проводить сокращение штатов в их учреждении. Потому что вот мы работаем. Мы, видите, демонстрируем. Видите, у нас вот результат. Вот мы этого и того А к этому подобрались, ну, пока не получилось, но мы стараемся, у нас уже есть некоторые успехи.
О том, что отравление и убийство – это просто часть чьей-то ежедневной бюрократической рутины, пишет и журналист Илья Шепелин.
Отравить могут кого угодно, и да, конечно, не потому, что конкретный объект для внесудебной расправы такой уж опасный для Кремля или значительный. Хотя кто-то и может быть значительным. Но главная беда в этом вопросе – тоталитарное очковтирательство в орловском бюрократическом левиафане имени Российской Федерации. Чиновники и спецслужб обязаны разбираться с угрозами государству российскому. За это им потом дают новые должности, звездочки, бюджеты, полномочия. А эти полномочия можно использовать уже для личного обогащения. А если масштабных угроз нет, ну тогда просто надо поднадуть из того, что есть, или вообще выдумать.
Развивает эту мысль и политолог Екатерина Шульман на канале «Живой гвоздь».
Это разные ведомства делают, у них разные планы, разные формы отчетности, разные целеполагания. Вот то, которое травит, судя по всему, оно существует и было опубличено в ходе предыдущей волны расследований, когда травили мужчин новичком. Это же была большая серия, да, мы помним. Там не только Навальный, там был Дмитрий Быков, а там был...
Верзилов.
Верзилов. Там был этот несчастный молодой человек, который вообще умер в поезде, какой-то лоялист из телевизора. Никита Исаев, совершенно верно. Прошу прощения, что я забыла его фамилию, я его даже немножко знала. А вот, кстати, по поводу целеполаганий. Есть версия, скажем аккуратно, что, потому что непонятно его-то, так сказать, его-то почему, а за ним ездили те же люди, которые ездили за Навальным, так что, судя по всему, он умер не случайно. Так вот, есть версия, что он по комплекции и по, так сказать, физическому типу напоминал Навального и на нем тренировались. Какая доза, сколько нужно, вот это вот. Я к чему это рассказываю? К тому, что вот что надо прям сразу прекратить делать после того, как очередная серия этих попыток отравления стала публичной, это перестать рассуждать на тему, кому кто нужен, зачем это могло бы быть, что объединяет этих людей. Это бессмысленные и обессиливающие рассуждения. Мы с вами этого не узнаем. И на самом деле этими рассуждениями каждый, никто тут не исключение, пытается успокоить самого себя. Ну вот я-то, наверное, не нужен, я-то, наверное, не такой активный, я не ездил в Мариуполь, я не писал о войне, я не. А потом окажется, что вас выбрали, потому что вы похожи на кого-то, и нужно посмотреть, какая дозировка вещества.
Полезные советы оппозиционерам дает на своем канале специалист по безопасности Илья Вайцман.
Первое. То, что вы уехали из РФ, не гарантирует вам безопасности. Это обычным россиянам не дают визы и всячески чморят за Путина, а убийцы из спецслужб не имеют вообще никаких проблем. Второе. Выезд за границу не избавляет вас от угрозы прослушки, поэтому следует избегать просто говорить по телефону о таких вещах, как адреса, явки и пароли, планируемые маршруты, встречи и так далее. Вам что, мессенджеров мало? Третье. Точками риска являются заведения общественного питания, особенно любимые – привычные маршруты, места встреч, облюбованные гостиницы и тому подобные места, где убийцы могут заранее спланировать и подготовить покушение, тоже так себе идея. Четвертое. Ни в коем случае нельзя использовать никакие российские сервисы и приложения. Яндекс.Карты сдадут вашу локацию моментально. Что-то подобное знают о вас приложения ВК, почтовые программы Яндекса и Mail.ru и так далее.
Бывший эксперт Яндекса Григорий Бакунов на канале Ходорковский Лайв дополняет эти советы.
В идеале вы просто должны постоянно жить в условиях VPN. К сожалению или к счастью, давно за пределами России, но даже за пределами России я всем рекомендую одно и то же. Мы живем в таком мире, в котором вы не должны по умолчанию никому доверять. И это недоверие, оно чаще реализуется вот так. Воспользуйтесь любым сервисом VPN, которому вы доверяете. Выбирать сервис VPN тоже нужно аккуратно, выбирая его так, чтобы он не находился в подозрительных юрисдикциях.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Вы
вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В городе Великие Луки Псковской области появился 8-метровый памятник Сталину. Статую воздвигли на территории завода «Микрон» по инициативе фонда «Русский Витязь», который, как говорится на его странице, сохраняет для вас все лучшее в национальной культуре. Проект памятника появился еще много лет назад, но место для него нашлось далеко не сразу. И по нынешним временам можно радоваться уже этому, отмечает бывшая журналистка «Эхо Москвы» Лиза Лазерсон.
Самое смешное, что место для памятника, по словам чувака из «Русского Витязя», искали 3 года. Ранее Сталина не пустили в Подмосковье, Воронеж и даже Волгоград. Впрочем, это даже странно. Тренд на Сталина пошел давно. В сентябре 2015 года первый в истории современной России памятник Сталину поставили на территории мясокомбината «Звениговский» в Марийском поселке Шелангер. В 2019 году в Новосибирске бюст Сталина установили во дворе областного комитета КПРФ. В декабре 2022 года памятник Сталина, сидящего на скамейке, установили на территории частной школы «Смеем мечтать» в Набережных Челнах. В Волгограде в феврале 2023 года бюст Сталина появился возле музея «Панорамы. Сталинградская битва» в 2 шагах от памятника жертвам политических репрессий сталинского режима.
Депутат Петербургского заксобрания Борис Вишневский написал письмо прокурору Псковской области с требованием демонтировать памятник.
Массовые репрессии, главным организатором и вдохновителем которых был Сталин, осуждены решениями высших органов власти СССР и России. Приняты соответствующие законы. Люди, работающие на заводе «Микрон», не обязаны быть ежедневными свидетелями увековечения памяти человека, на совести которого гибель миллионов невинных соотечественников. Прошу принять меры для демонтажа памятника, попирающего законы, гуманизм и здравый смысл.
«Реабилитация сталинизма может привести только к повторению сталинизма», написал псковский оппозиционный политик Лев Шлосберг и прокомментировал эту историю в стриме на своем YouTube-канале.
«Идет ползучая сталинизация страны. Как будто Сталины выходят из-за угла, из потемков, вылезают из подвалов, ищут себе место под солнцем. Это страшный совершенно процесс. И приход Сталина на территорию завода «Микрон» по благословению некого фонда и Бориса Каракаева – это трагический знак времени. Потому что и сам Борис Каракаев выжил чудом. Потому что когда-то его деды и бабушки чудом выжили. Вот когда нашей стране предоставится очередная возможность, настоящая возможность изменить историю, нам нужно будет разбираться и в этом времени. Вот в этих годах, когда никто из властей не сказал Сталину «нет», не сказал ему: убирайся на тот свет, чудовище. Убирайся, людоед. Мы не звали тебя, мы не приветствуем тебя. Здесь не будет памятников тебе, здесь не будет улиц твоего имени, здесь не будет площадь твоего имени, потому что ты людоед, ты живодер. Уходи». Молчат. Молчат. Просчитывают, вернется ли в полной мере.
В церемонии открытия памятника Сталину приняла участие актриса Мария Шукшина, которая сказала, что в истории государства российского нет человека более оболганного, чем Иосиф Сталин, и, конечно, царь Иван Грозный. Этих двух правителей она назвала символами борьбы с пятой колонной.
«Приняв на себя по необходимости работу самую неблагодарную, как опытнейший хирург, отсекал он от тела России гниющие бесполезные члены. Так писал митрополит о царе Иоанне Грозном. Но то же самое можно и нужно сказать о Сталине. И, кстати, как и царь, который не обольщался, так сказать, по поводу ожидаемой оценки современниками и потомками своего труда, говоря: ждал бы я, кто бы поскорбел со мной. Но не явилось никого. Заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь». Так и Сталин предвидел нечто подобное, когда говорил, что после смерти на его могилу нанесут много мусора. Но ветер истории развеет его. Все так и вышло.
В интервью газете «Московский комсомолец» Мария Шукшина сказала, что она не может ненавидеть Сталина, хотя при нем в 1933 году расстреляли ее деда Василия Шукшина. «Зато Сталин сохранил страну и церковь», сказала актриса. Это поразило многих комментаторов. Геннадий Гудков.
Актриса Мария Шукшина открыла памятник Сталину, при котором расстреляли ее деда за антиколхозную деятельность. Ген рабства и халуйства живет в российском народе. Предавать память отцов и дедов – позорная норма. Миллионы новых Павликов Морозовых.
Но еще больше многих потряс православный священник, который осветил памятник Сталину и заявил, что благодаря репрессиям церковь обрела новых мучеников.
Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе!
Ну, если честно говорить, да, что пострадала церковь в годы правления Иосифа Виссарионовича, но благодаря этому у нас теперь множество новомучеников и исповедников российских, которым мы сейчас молимся и которые нам помогают тоже в деле возрождения нашей Родины.
Нацистским триумфом духа назвал слова священника политолог Иван Преображенский.
Вот как писал про отца Антония портал «Великих Лук». Настоятель местного храма, служивший в ВДВ, учит детей кикбоксингу и бегает с ними кроссы, победители которых получают пряничные медали. Крестик на входе в спортзал ни у кого не спрашивают. Главная цель священника – воспитание духа. Конец цитаты. Дрожайший отец Антоний и тут продемонстрировал настоящий нацистский триумф духа. Следуя логике отца Антония, убийства праведников максимально массовые – это благо. Ведь появится больше святых, в храмах, в честь которых новые сотрудники корпорации РПЦ с опытом службы в ВДВ – смогут учить кикбоксингу подростков без крестиков, чтобы достигать новых триумфов воли. Как назывался известный фильм Лени Рифеншталь, посвященный нацистскому духу и Олимпиаде в гитлеровской Германии.
Так можно оправдать и памятник Гитлеру, отмечает на своем канале публицист Александр Невзоров.
Напомню, помимо прочих своих делишек, убийств 20 миллионов человек, бездарного ведения войны, этот тип запытал, придушил и расстрелял бесконечное количество ипопиков в том числе. И закончив свой обряд, закончив свой медляк, скажем так, вокруг памятника, церковник подошел к микрофону и объяснил, что священный вот статуй, освященный статуй, конечно, был редкой сволочью. Но благодаря его усилиям, его привычке мочить попов, появилось очень множество попов, очень много попов-мучеников. Ну, согласно этой логике, следующим статуем должен стать Адольф Гитлер, благодаря которому, благодаря усилиям которого и деятельности которого появилось очень много героев СССР.
О масштабах репрессий в рядах священников пишет в Твиттере Сергей Гурьянов.
Во время правления Сталина только за 5 лет, с 1937 по 1941, из 175 800 арестованных священников было расстреляно 110 700. Почти все оставшиеся умерли в лагерях. Поп родился в 1976 и помнит только советское мороженое по 19 копеек.
Новых мучеников производит и нынешняя российская власть, напоминает публицистка Василина Орлова.
А если все так и дальше пойдет, а почему бы и не пойти? Они потом еще и памятниками Путину все утыкают. И еще нерожденные правозащитники будут долго-долго сражаться за то, чтобы все эти памятники срыли. Будут доказывать, что он убил 10 миллионов россиян. А им в ответ будут говорить: «Не могу ненавидеть отца нации, который убил моего деда, но сохранил страну и церковь», как сказала о Сталине Шукшина. «Он нам произвел 100 тысяч новых мучеников», будет вторить священник. Чем больше диктатор убивает русских и советских, тем больше у них к нему пиетета и уважения.
Журналист Илья Шепелин на канале «Популярная политика» говорит, что слова священника напомнили ему логику, с помощью которой российские власти оправдывают войну.
Батюшка, который радостно кричит, что Иосиф Сталин создал новых новомучеников, и это классно. Это, конечно, хорошо, это тоже в духе специальной военной операции, то, что с ней связано, потому что недавно же Сергей Кужегетович Шойгу сказал, что у нас появилась теперь цель специальной военной операции, мы теперь должны освободить всех российских военнопленных, которые находятся у ВСУ. Вот. Но без специальной военной операции и не было бы этих военнопленных. Возможно, но теперь эта специальная военная операция создала такую цель. Ну и вот Сталин создал новомучеников, поэтому вот с логикой тут интересно.
Церковь, между тем, заявила, что священник действовал по собственной инициативе и затеяла служебную проверку, отмечает на своем канале журналист Дмитрий Колезев.
Напомню, что негативное отношение к Сталину – это, ну, пожалуй, единственное, за что можно уважать русскую православную церковь сегодня. При Сталине активно разрушались храмы, были убиты и замучены тысячи священников и десятки тысяч верующих. И РПЦ помнит об этом. Официальная позиция церкви пока не изменилась. Поэтому, как сообщают СМИ, местная епархия начала проверку действий священника.
Отношение к Сталину у россиян за последние годы изменилось к лучшему, указывают результаты недавнего опроса Левада-центра. В 1992 году с утверждением, что Сталин был великим вождем, соглашались 29% россиян, а 37% были с ним не согласны. В 2023 году тех, кто считает Сталина великим вождем, стало уже 53%, а несогласных с этим утверждением осталось 12%. Результатами этого опроса с удовольствием делились в Телеграме провоенные каналы. Между тем, многие блогеры считают, что ничего утешительного для патриотов в этом нет. Анатолий Несмеян.
Утрата образа будущего вынуждает обращаться к прошлому. Рост симпатии к фигуре Сталина связан с полным отсутствием понимания и образа будущего у обычных людей. Они ищут будущее в прошлом, что само по себе полная бессмыслица. В каком-то смысле это характерный признак безвремения и классических смутных лет. Утрата понимания, куда и зачем мы идем, тяжелейшая проблема целеполагания, которую сегодня нет ни у народа, ни у элиты, чье предназначение как раз и заключается в выработке образа будущего и движение к нему.
Лояльный властям публицист Кирилл Шулика даже называет Сталина реальной оппозицией режиму.
Выходит, что единственная реальная и опасная для нынешней власти оппозиция – это Сталин. Поэтому мы и видим, как заигрывают с этим именем, но вот переименовать Волгоград в Сталинград опасаются. Памятник на заводе в Великих Луках можно, а вот по-крупному уже не будет.
С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!